Я везде была избрана только потому, что люди на улице мне интересны. И любая бабушка может со мной поговорить. Но это, говорю, бред. Если руководитель получает 100 тысяч, а работники по 100 евро, то получается, что все очень хорошо живут. Я говорю, надо медиану. 4/5 парламента не знает, кто так, что такое медиана. Люди из моей семьи, мужчины в основном, ну не считая всех женщин, которые были в Сибири, они всего 183 года провели в лагерях. Спасибо, я думаю, что на нашу семью уже хватит.
Всем привет! Это канал Сапере Ауде, проект Школы гражданского просвещения, где мы обсуждаем актуальные события и тенденции мира. И, конечно же, сейчас, в начале лета, главное событие – это выборы в Европейский парламент. И сегодня мы беседуем с Аушрой Мальдейкене, депутаткой Европейского парламента от Литвы. Здравствуйте, Аушра, спасибо, что нашли время. Расскажите нам, пожалуйста, может быть, я начну с каких-то простых вещей, но как в целом устроена архитектура европейской власти? Потому что мы все время слышим в новостях Европейский парламент, Европейский совет, Совет министров иностранных дел стран, членов Европейского союза и так далее, и так далее. Я думаю, штук 5 можно насчитать разных организаций. Кто из них главный и как эта архитектура власти устроена?
Какой-то слепок от демократической страны. Потому что есть парламент, в котором сидят избранные во всех 27 странах люди, и они все попадают в парламент. Парламент делится в моей каденции, то есть которая проходит, это уже было на 7 групп по политическим идеологическим воззрениям. Да? В центре партии, ну, такого центристско-правого толка, центристско-левого толка и так далее, в одну сторону более левая, в другую сторону. Кончается коммунистами в Европейском парламенте. Существует небольшое количество коммунистических партий, в основном из Греции или итальянские. А в другую сторону идут правые, ну и до такой группы, которая крайне правая и которая антиевропейская в своей сущности. Но большинство в центре лежит. И это, ну, аналог любого парламента, любого мира, да, то есть мы обсуждаем, мы переносим как бы голос людей, которые нас избрали, да, как бы адвокаты своих избирателей. Существует бюрократическая структура, которую, между прочим, Европейский парламент выбирает, это Европейская комиссия, и как раз первое дело, которое сделает новый парламент осенью этого года, даже это начнется июля, как только их каденция начнется первый день рабочий будет 17 июля этого созыва. И первое дело они будут избирать вот эту комиссию председателя, потом председатель уже все страны посылает комиссаров, ну то есть как бы и страну, и какое-то, тогда председатель делит им портфели, ну то есть это примерно аналог правительства, да? Ну, говорю, не то что точный слепок, но очень похожий и идеологически связан, потому что место председателя всегда идет в ту политическую группу, которая получила самое большее количество голосов на выборах. То есть не так, чтобы Урсула фон дер Лайен не появилась ниоткуда, ее послало вот это центристско-правое крыло парламента. И так как это все-таки очень специфичный союз 27 стран, существует этот совет руководителей, я даже не знаю русского имени, но там, где сидят главы государств, mm-hmm. да? То есть они собираются, и когда надо принять какие-нибудь серьезные законы, пишет их Европейская комиссия, посылает в парламент. В парламенте обсуждаются чаще всего примерно 1,5-2 года, потому что все политические группы смотрят, насколько это соизмеримо, потом все ищут компромисс и так далее. И тогда парламент может утвердить, но обязательно надо согласование с этим советом, где руководитель. То есть довольно такая, ну, довольно длинная процедура, и очень много интересов должно быть учтено. Изредка поэтому я вот когда слушаю и вот эти все ваши группы, которые уехали, оставили Россию, и сейчас они говорят, ну почему так все долго? Ну потому что 27, все разные, у всех свои интересы и так далее. Так что.
Я думаю, мы чуть-чуть позже про внешнюю политику поговорим.
Да, но это даже не внешняя политика, это может быть и совершенно такие простые вещи. Как вот мы, как раз 10 лет обсуждали, какие вот должны быть эти штучки, которые телефон, которые покровей?
Зарядники.
Да. А зарядники. То есть это заняло 10 лет обсуждений. Потому что лоббисты хотели, чтобы не было одинаковое, чтобы можно...
Это очень интересно. А скажите, пожалуйста, а вот когда вы разговариваете со своими избирателями или на прошлой кампании вы общались с ними, у вас, может быть, спрашивали, потому что тоже такой вопрос приходит нам, как новым жителям Европы, а чем Европейский парламент может быть полезен и вообще полезен для, вот, для обывателя, вот, да, для простого избирателя-европейца?
Ну, зная, что примерно 20-22% литовского бюджета приходит из Европейского Союза, и мы в Европейском парламенте за это голосуем, любой литовец прекрасно знает. Даже если вы живете сейчас в Литве, вы ходите по улицам, которые за европейские деньги очень часто сделаны. Вы просто живете в Европейском Союзе и во всех этих деньгах, все эти деньги, которые Европейский парламент принимает в бюджет. То есть. Понимают ли это люди? Очень разные эти вещи могут быть. Потом, конечно, все фермеры, или как вы называете, фермеры, да, наверное, эти все люди, которые заняты в сельском хозяйстве, то есть они во всем Европейском Союзе живут прекрасно, более-менее прекрасно, потому что они получают очень большие выплаты. Но, конечно, в каждом случае мы можем искать более таких конкретных вещей. Ну, например, это только очень много таких можно примеров найти, но очень, скажем, интересный пример, который уже принят 3-4,5 года назад в моем созыве. Мы приняли такой документ, в котором все онкологические заболевания должны во всем Европейском Союзе лечиться одинаково хорошо, скажем так. Что некоторые, когда существуют очень редкие варианты онкозаболеваний, их очень тяжело лечить в какой-нибудь, если в Литве там 2-3 случая, то, естественно, Литва на этом не специализируется, потом не хватает лекарств и так далее. И тогда по этой общей логике все должны в какой-то, каждая очень редкая получает свою страну, и там ученые работают, и тогда все получают одинаково в той стране лечатся или какие-то операции делают. Ну, за исключением таких раков, как там, скажем, грудной или простата, где все одинаковые во всем, но очень четко запрещено, что это будет абсолютно одинаковый уровень. То есть, потому что есть более богатые, более бедные страны, чтобы вот это не было. Ну, вроде бы тоже, той же Литве это, конечно, хорошо, в смысле.
Конечно, история с роумингом, да, за которую долго.
Да, это история с роумингом, мы все говорим, да. Та же история с этими зарядками, да, мы еще до этого не дожили, это будет первого.
А как вы думаете, что себе на этот вопрос отвечают или отвечают своим избирателям политики, например, в Германии, в странах, которые, как мы считаем, являются спонсорами основными Европейского Союза? Как они себе это объясняют?
Очень
мне это полезно,
вопрос.
Почему?
Очень хороший вопрос.
Он связан с Брекзитом, очевидно.
Да, это очень хороший вопрос. Спасибо. Меня редко удивляют вопросы, потому что всегда то же самое спрашивают. Вы спросили вопрос, я никогда не думала. Но я много раз слышала своих коллег из Франции, Германии и так далее, как они говорят. Чаще всего, например, в моей группе политической, лучше всего когда ты сидишь в парламенте, ты лучше всего знаешь и все обсуждения в своей политической группе. Ну, то есть моя самая большая, 180 человек, это центр права, правоцентристская, да. Что говорят немцы? Немцы любят очень обсуждать вопрос про зеленый курс и соотношение финансирования зеленого курса и фермеров, да, потому что примерно треть всех денег, ну, сейчас уменьшается эта доля, но примерно раньше было примерно до трети всего финансирования, всего бюджета Европейского Союза идет в помощь сельскому хозяйству. Да? И когда мы начали тенденция меняться, как раз 5 лет назад, что транзит в зеленую сторону, то, естественно, появились очень большие разговоры, и вы, наверное, прекрасно знаете, что абсолютно почти примерно во всех странах Европейского Союза были большие, и в Литве тоже большие выступления фермеров, они приезжали со своими шикарными машинами, купленными за европейские деньги, потому что они очень боятся, что деньги перераспределятся, и они получат меньше. Так что я думаю, что и вот когда я слушаю за германских друзей, они всегда на стороне фермеров, и нидерландцы также, и говорят, ну, это транзит, это так, это немножко. Вот. А вот там очень важно, потому что каждая политическая, идеологическая группа знает, кто основной, этот, основной круг их избирателей. Ну, в контексте Литвы, литовские фермера на нашу политическую группу, что в Литве это партия консерваторов,
ну, у вас есть тоже, да? Один есть представитель от
В нашей группе все только партия консерваторов. Так никто консерваторов с фермерами не соединяет, да? Но где-то в Германии, в Нидерландах, да. В Нидерландах даже был большой скандал, может, тоже кто-нибудь знает, что их вот именно люди, которые в нашей политической группе, с нашей политической семьи, они начали очень много внимания уделять транзиту, зеленому транзиту, так называемому, а это перераспределение денег. Тогда нидерландские фермеры просто откололись, сделали свою партию, и сейчас уже в Нидерландах просто скандал, потому что они никак никого не могут избрать, потому что вот произошло это перераспределение политической власти.
Вы состоите в комитете по экономике и финансам, да? Там написано по
Это мой основной комитет, но я еще состою в комитете по правам женщин и по равенству, да.
Ну, у меня вопрос именно про финансы. Я всегда его всех спрашиваю. Я очень занудный на эту тему человек. Кто виноват в европейской инфляции и как вы на нее можете влиять?
Во-первых, мы никак не можем влиять на инфляцию, потому что это работа Центрального Европейского банка. Наша работа в Европейском парламенте только отчитывать, слушать госпожу Лагард, ну, то есть, которая руководит, за которую мы должны голосовать. Все руководство этого банка Центрального Европейского, они проходят через наше сито, да, то есть мы их назначаем. Они приходят, и они отчитываются, и каждые 4 месяца Лагард приезжает и рассказывает, что происходит, но решения принимают они. Мы только следим. И, конечно, мы ей объясняем свои воззрения и так далее, и так далее. Я, например, горжусь тем, что в конце 2021 года Лагард объяснила, что ну, инфляция в следующем году снизится. И я тогда ей сказала, ну, да просто можешь общаться с ними. Ну, то есть я им сказала, что-то мое сердце говорит, что нет, что только начинается. Да, я была права. Ну, то есть нюанс. Но это ничего не меняет. Я никак не являюсь... Мы в парламенте, мы не имеем возможности их решения отменять. Мы можем просто их не утвердить.
То есть вы можете целиком их не утвердить и все?
Нет, мы сначала руководителя, потом каждого отдельно там. Мы каждого члена этого руководства Европейского центрального поискового банка и других там каких-то финансовых учреждений, их там много, там, по тому и по другому, и по фискальной политике и так далее, мы их всех утверждаем. Они отчитываются каждый там, ну, определенные промежутки времени, они приходят и рассказывают, что они делают, почему они так делают, чего они ожидают и так далее. Но мы можем что сделать в экономической политике, ну, финансовой политике? Принимать некоторые правила работы банков. Ну, то есть вот это может как-то уже повлиять. Но, например, я очень четко, я сразу же очень не хотела в этот комитет, я бы даже просила, не назначайте меня, но мой этот докторская степень по экономике как-то всех завораживает. Но моя докторская степень мне прекрасно сказала, я прекрасно это понимала, что это очень большая лоббистская ситуация. То есть если ты возьмешь какой-нибудь документ и будешь им заниматься, им, то ты получишь такое давление от всех лоббистских организаций, и не всегда хватит образования понять нюансы, которые могут потом большие деньги стоить.
Это, кстати, вот такой тоже вопрос, мне кажется интересным.
Слегка в стороне стоит.
Даже когда вы работали на национальном уровне, на городском уровне, а тут на уровне вообще всей Европы, это какое количество вообще документов, законов, актов вам приходится пропускать через себя? И можно ли быть...
В национальном было гораздо хуже. В Литве, нет порядка в парламенте, и по сей день нет порядка. Понимаете, в Европейском парламенте все эти главные, основные документы, не резолюции, а то, что называется директивы, они приходят от профессионалов, от Европейской комиссии.
От исполнительной власти.
Которая исполнительная власть. Руководителей, конечно, мы политически назначаем, а не политическая институция, но... Там работает большое количество очень классных профессионалов. Да? Uh-huh. И то есть эту директиву пишут люди, которые очень хорошо разбираются в этих маленьких нюансах. И эти директивы, они бывают очень серьезно приготовлены. Их, когда нам присылают на обсуждение, то есть не члены парламента их пишут, а именно люди, которые разбираются в этом деле. Мы тогда уже политические там, нюансы смотрим, но за спиной всегда сидят еще советники, которые прекрасно понимают, красные нити, где уже левым становится чересчур правое или чересчур правым, чересчур левое, но эти люди очень хорошо разбираются в самом процессе. Когда речь была в парламенте литовском, это был хаос жутчайший, безумное количество бумаг. Члены литовского парламента имеют возможность законы писать. Это хаос. Я один раз помню, что классический пример. Я читаю, что документы, которые завтра будут обсуждаться, и вдруг я вижу объяснительное к закону, которое нормально всегда будет где-то полторы страницы, 11 страниц. Я читаю, что это еще что? А какой-то совершенно вроде бы технический документ, связан с там некоторыми нормами по здоровью. Что-то тут не так. И очень профессионально написано. И я, конечно, объяснила. Я потом выступила. То есть даже те, кто предоставил, те члены парламента, которые предоставили, сказали, это технический документ, то есть мы так меняем слово одно и снимаем, и не будем требовать у интернет-кафе каких-то документов, но все другие люди, которые, например, где-то в своем доме сдают квартиры, они должны получить этот документ. Он стоит где-то 500 евро. Я вышла и сказала, люди, это бред. Вы подумайте, я говорю, я не имею тут нюансов, я только вчера сознала, другой комитет я не знала, обсуждение. И знаете, самое шикарное, что да, я победила. Но так нельзя делать законы. В Европейском парламенте это абсолютно невозможная штучка. То есть много людей, профессионалов бы долго, нудно выясняли, что от чего и так далее. Или другой тоже полукомичный случай. Политика довольно комичная вещь, чего изредка люди не видят. Мне очень нравилось, когда сказали, что нужно знать примерно какие цены какие зарплаты в той или другой, в том и другом предприятии. И начали среднюю цифру по предприятию. Но это, говорю, бред. Если руководитель получает 100 тысяч, а работники по 100 евро, то получается, что все очень хорошо живут. Я говорю, надо медиану ставить. Но 4 пятых парламента не знают, что такое медиана. Но так как закон был от Мальдейкене и Шимоните, все за него проголосовали, потому что боялись показаться людьми, которые до того не образованы, что не знают, что такое медиана. Но сейчас в Литве определяют эту медиану. Я этому очень горжусь. Но Но так нельзя просто.
Я понял вас. Вы упоминали несколько раз разные лобби, например, банковское, фермерское лобби.
Их безумное количество.
Я, во-первых, читал одно из... Это до вашего было, до вашего срока был большой скандал с гербицидами. Сейчас я читал, что у вас были большие дебаты с пестицидами. И ваша партия, ваша фракция голосовала вот абсолютно параллельно. У нас есть наш один из любимых экспертов, ваш коллега Сергей Лагодинский. Вот, и его фракция вся зеленая голосовала вся вот за то, чтобы эти пестициды вообще убрать. Ваши все консерваторы и правее голосовали против. Как устроены...
То есть мы решили, что не убрать. Я, знаете, я голосую по партитуре. То есть меня дает голосовать...
Мы проголосовали где-то 5 пунктов про разные пестициды.
Я да, ну это примерно, когда ты примерно час нажимаешь кнопочки, ты знаешь, плюс-минус zero, и, конечно, ты знаешь некоторые законы хорошо, которые ты успел прочитать, но я всегда верю людям, которые понимают, что такое пестициды. Я бы не очень даже и хорошо объяснила вам, что это такое. Так что ну, не надо из нас делать богов, мы просто люди.
Тут я скорее, это не то, что вам критика, это вам виднее. Нет, какая тут критика?
Я голосовала так, как нужно моей политической группе. Ну, не всегда, я несколько
понимаю.
Раз
это вопрос о том, какие крупнейшие лобби, как вот устроено. Мы очень много смотрим по кино, по популярной культуре, как устроена американская политика. Мы там знаем Вашингтон, там какие-то нефтяники, там еще какие-нибудь, не знаю, промышленники. Как устроены эти лобби в Брюсселе?
Их безумное количество. Например, я сделала все от меня зависящее, чтобы никаких не иметь документов эконом-комитета, потому что я очень четко знала, что моего образования и моего контекста не хватит для того, чтобы словить, когда они меня начнут дурить. То есть ну, я в некоторых местах очень хорошо разбираюсь, а в некоторых нет. Это очень большое финансовое лобби. Конечно, это безумное лобби от фермеров. То есть я думаю, что абсолютно во всех главных ветвях нашего законодательства, то есть директив, которые основные в последнее время, это здравоохранение, энергетика, конечно, этот зеленый курс, ну то есть изменение климата. В последнее время это уже совсем конец defense, ну то есть деньги, которые пойдут на оборону и идут на оборону уже, и, конечно, технологии. Как я сказала, 10 лет обсуждали эти все штучки, лоббисты объясняли, и особенно от Apple объясняли, что если все одинаковые будут, то вся вообще технология остановится, вообще придет конец мира, потому что ученые только для того думают, что как по-разному. В конечном итоге мне сказали, да идите вы все и не придумывайте фокусов, но это заняло 10 лет. Или, например, регуляции artificial intelligence, ну, то есть искусственный интеллект, да? Естественно, что никто не понимает в массе своей, даже люди, которые этим заняты, я очень люблю читать книжки в последнее время по искусственному интеллекту, и я знаю, что руководители того чат-ГПМ, который, знаешь, они сказали, мы не до конца понимаем, что мы сделали, а мы придумали это регулировать. Европейский Союз имеет регуляционные какие-то установки, то есть получится ли у нас, а Бог знает. Но если совсем все ставить, тоже плохо. Так что мы очень часто делаем все на... А посмотрим. Очень большая проблема – это то, что парламентарии... И у нас был большой Катаргейт, то есть скандал с Катаром, когда некоторые, тут в основном орудовали бывшие члены социал-демократической фракции и вот этой каденции, у которых дома нашли 1,5 миллиона евро, потому что Катар им давал деньги, а они... Я помню этот момент, когда женщина, эта девушка, которую тогда еще не знали, что она одна из этих руководителей, она была замом председателя, то есть самая верхушка парламента. Она сказала, что там абсолютно надо отменить все правила, они могут катарские самолеты летать в Европейский Союз и так далее, и всякое, потому что там совершенно никаких проблем с правами рабочих. А у нас очень четкие установки, что мы смотрим, хорошо ли поддерживает вот этот общий вопрос, связанный с правами человека, с правами рабочих и так далее. И я помню, что как в Катаре нет проблем Нет, слушай, мне показалось очень странно. Но оказалось, человеку платят, он несет ахинею.
Такой вопрос, который, я думаю, уже очень близок нам, как вот изгнанникам из своей страны и живущим с надеждами большими на Европу, на ее позицию. Когда было голосование о признании России страной спонсором терроризма, я могу опять перепутать здесь формулировку точно, это юридический документ, получилось, что около 10% голосовало против, именно против, и около 7%, я считал, голосовал, воздержалось просто. То есть около 100 депутатов, это получается, что в критический момент могут так или иначе поддержать какую-то пророссийскую позицию. Как это пророссийское лобби в Европе устроено?
Знаете,
или мы неправильно воспринимаем?
Нет, нет, вы хорошо говорите, но их всех вы не должны их всех посылать в пророссийский фланг. Даже те, которые голосовали, ну, это как могут быть даже крайне, ну, пророссийские. Это как, я всегда смеюсь над этой жутко тупой литовской идеей, что мы у всех эмигрантов белорусских спрашиваем, чей Крым или какую-то другую ахинею. Потому что точно скажет, чей Крым так, как надо литовцам, это будут посланники Путина. Да? Потому что они получили инструкцию. Да? А другие могут начать, а я не понимаю, а что вы... То есть это, ну, нужно смотреть человеческую природу. И некоторые, которые нажимают на ноль, то есть я не участвую, ну, то есть я как я не за, не против, они просто могут иметь свою идею. А я до конца все не понимаю. Ну, как эта фраза слегка комичная, не, все не так однозначно. И не обязательно не прорусские, они просто видят и в той стороне какие-то проблемы. Некоторые просто уверены. У меня вот такой, ну, другом, конечно, не назову, но знакомый, я с ним много общалась. Он француз, он член из одной правых групп. Мы с ним вместе работали в делегации. Мы все делимся в какие-то такие группки, какие-то страны курируем. Так мы там все азиатские. Южноазиатские страны, и вот я там с ним познакомилась, мы с ним там болтали, и он очень прорусский, он даже так, ну, средне хорошо, но можно с ним по-русски поговорить, и он очень прорусский, он все время меня спрашивал, почему вы так не любите Россию и так далее. Ну, я ему объяснила, знаешь, мой папа 10 лет сидел в лагерях, дедушка сидел в лагерях, все отняли, все разгромили, даже не очень видно, чего любить. Но, ну, как-то, ну, человек человеком говорил, сказать, что он пропутинский, нет, но он какой-то такой прокультурно-русский, что такое, ну, примерно одинаково тупо, как говорить, что это Пушкин сделал войну в Украине, также тупо утверждать, что любой человек, который говорит, что я не вижу, где тут проблема, что он обязательно пропутинский, он может быть просто, у него какие-то стереотипы в голове лежат. То есть, ну, очень много вещей.
Ну, есть же и такие люди, которые, ну, как я думаю, что все понимают, что есть прям люди, которые целенаправленно, которые не ошибаются.
И вот, да, тогда я тебе и говорю, что ты не можешь всех, которые в той цифре, сделать, как будто они куплены. Нет. Там есть, конечно, купленные. Между прочим, в той же нашей делегации я даже поссорилась
ужин.
Мы ужинали у амбассадора Шри-Ланки, ну как раз, сидел этот кран, которого сейчас уже явно сказали от этой немецкой организации, этой партии, он должен был руководить их делегацией и так далее. Совершенный фашист. И он мне, он немец из этой
альтернативы,
совершенный. Он мне объяснял, что он таким, с таким тоном со мной говорил, что вы тут, все, там Путин. Понимаете, дураков везде. Но с другой стороны, демократия, она такая и есть, что ты не можешь сказать, что ты имеешь право говорить то, что ты думаешь. Но это автоматически значит, что и другие тоже имеют право. Следовательно, ты должен искать аргументы, ты должен объяснить. Нам в Литве очень тяжело изредка людям объяснить некоторые вещи, да? В Литве довольно много людей, которые говорят, что это консерваторы придумали войну в Украине. Ну, тяжело понять, как это они ухитрились сделать, но есть же люди, которые такой ахинеи верят. Люди вообще очень доверчивые существа.
Если говорить вот про демократию и продолжать разговор про вот это изгнание российское, что Европа ожидает вот от демократических изгнанников, которые живут в Европе? Это, допустим, российская эмиграция, белорусская эмиграция, иранская эмиграция. Вот мы перед разговором
как раз обсуждали. Я так думаю, что главная вещь, которая отличительная черта, это желание человека принять те правила, которые приняты в основном в таком general, ну, в общем, в Европейском Союзе. Ну, это если человек приезжает и качает свои права насчет традиционной семьи, где у мужчины есть право немножко повоспитывать свою жену, и если что, нехорошо приготовила ужин, стукнуть, то, естественно, у вас будут большие проблемы. Следовательно, права человека, уважительные взаимоотношения и, конечно, поддерживает достаточно нормальное уважение и принятие законов той страны, в которой вы живете. Да? То есть это будет не совсем то же самое, если в Португалии или в Литве, или в той же Венгрии. Да? Но я так думаю, что главное, что вы принимаете, что права, что люди в основном равны. У всех есть право сказать, что они думают, но это право не должно идти наперекор с убеждениями о том, что мы все равны, и мы не можем там иметь какое-нибудь отношение к женщинам или к меньшинствам или еще кому-то. Когда русские сюда приезжают, или белорусы, они, конечно, становятся меньшинством, и, следовательно, вы можете требовать от нас того, что мы к нам относились так же, как и к другим, И, конечно, на уровне улицы у вас могут быть проблемы. Да? Я вот всегда всем рассказываю, когда я училась в Московском университете, я приехала в 1979, окончила аспирантуру в 87. И меня абсолютно нормально, я так считала, что так почти есть. Меня никто не называл литовкой. Меня все называли или немкой, или фашистка. Ну, потому что я из Запада. И даже это, я вот технически помню, это почти никогда не имело какого-нибудь такого унижительного. Это просто, эти люди оттуда. Я уже не буду говорить, как назывались все люди из Сибири, да? То есть, вы прекрасно, если мы честно смотрим в зеркало и на себя, мы очень часто придумываем, всех делим, то чурка, тот еще кто-то, потому что мы просто люди. Так вот, то, что все-таки в Европейском Союзе, и чем более страны такие западные, то есть от Востока, тем больше они будут смотреть на то, чтобы все-таки держать вот этот, не обзываться, в кавычках.
Да, вы правильно, очень важные вещи сказали. У меня еще вопрос, если вот так немножко конкретизировать, чего ждет Европа политическая, а вот от политических именно иммигрантов, потому что мы видели за прошедший год-два несколько форумов на высоком уровне в Брюсселе, которые поддерживали депутаты, например, ваши, я не знаю, насколько они коллеги, Кубилюс, наверное, ваш коллега.
Ну, абсолютно коллега.
Вы в одной фракции состоите.
Он даже руководитель моей делегации, следовательно, да. Как бы такой маленький мой начальник.
Он это организовал, большое спасибо за это. Если это проговорить, что ожидает политическая Европа от политической эмиграции, в нашем случае российской, может быть, в другом случае другие?
Знаете, я вам честно скажу, и вы, конечно, можете переспросить Эндрюса или Расу Юкняйчене, но я буду стоять на своей позиции, которая никак не от Господа Бога, это всего-навсего Мальдегена сказала, то есть никак не Бог. Но, понимаете, вам надо не спалить, то есть, что вы должны работать с политиками, ездить в эти все форумы, которые... Это все обязательно, это просто часть любой политической работы. Да? Но главное, как действует демократическая страна, Ты хочешь этого или не хочешь ты этого, ты должен смотреть, что думает твой избиратель. И если я своим избирателям... У меня в Литве большая проблема. Меня, конечно, плюнуть, но так, как я сказала, когда тут Долина не приняли, да, я стала на позу и сказала, это еще придумал Шураев, не разрешать Долину тут толкнуть. Я позвонила, я нашла телефон Долина, я ему позвонила, я извинилась за Литву, и я это все поставила в Фейсбук. О, какой хейт был! Как все на меня пали, начали объяснять, что я советская, вообще страшная, коммунистка и вообще какой-то другой бред. Понимаете? То есть, но мне и, во-первых, у меня такой характер, во-вторых, я всю политическую карьеру делала просто потому, что я мальдикеля. То есть я уже не член никакой, я сейчас членом партии являюсь, но когда я шла, я была просто соединением мальдикеля и еще 8 ее друзей. И мы поехали, назывался «Поезд Аушры Мальдикени», и мы поехали туда. Понимаете, то есть это ты должен иметь еще такой характер. Но нормальный политик, он смотрит, что думают его избиратели. И очень много людей тогда мне писали, я за вас голосовала, вы, оказывается, прорусская. Я потом кому-то написала, я продолинская, это не значит, что прорусская, это просто значит, что я поддерживаю тех русских, которые не поддерживают. А говорю, в Литве прекрасное большое количество людей, от которых меня тошнит. Ну так что это, ты должен смотреть на своих избирателей.
То есть, по сути, нам тоже нужно работать с
избирателями. Вы должны работать с нами, я это объясняла людям из фонда Навального и так далее. Когда они меня приглашали к этому посольству, да, когда хоронили Навального, какой-то ужас абсолютный. И они, и вот мне что было очень интересно, они очень много повторяли тогда во всех, по-моему, каналах, я очень много YouTube. Русского ютуба, у меня просто русский язык звучит все время дома, потому что мне очень неприятны эти литовские разборки, потому что я очень хорошо всех людей знаю, потом нервничаю, так следовательно, мне даже проще вас слушать. Но что было, как лейтмотив шел, даже не разрешили похоронить матери, ну там был какой-то помимо. Так вот, объясните своим людям, что наши литовские парни, наши партизаны, ну которые тогда назывались бандитами, они гнили на центральных площадях Литвы от примерно 46 по 54 год. Гнили. А матери, если они плакали рядом, их посылали в Сибирь. То есть до этого еще не дошло с Путиным. И вот когда вы просто вникнете, почему, вот вы чувствуете, почему изредка литовцы могут быть очень напряжены. Mm-hmm. Моя бабушка говорила, мой дедушка был органист, и она говорила, как было страшно, мы пускали в костел, чаще всего костел рядом с центральной площадью, да, в маленьком городке особенно, мы пускали женщин, и они, сестры, матери, они плакали, смотря на своего сына или брата или мужа. Следовательно, вот это никак не уменьшает то, что сделал... Я практикующая католичка, и я очень из той перспективы могу вам сказать, что то, что сделал Навальный, это очень большая, большая вещь в том понятии мира, который лежит в моей голове и который лежит в голове любого крестьянина, потому что это жертва. А жертва, она всегда в конечном итоге так или иначе приходит как добро. Следовательно, он сделал большую вещь. Но ты не можешь на себе, если ты хочешь тут интегрироваться, ты должен понять, почему литовцы могут быть так напряжены. И также я так думаю, что вы эту проблему будете иметь в любой стране, в которую поедете, только нюансы будут другие. И вот когда вы делаете свои передачи, мне бы очень хотелось, чтобы, во-первых, вы к политикам не обращались, так как вы очень часто, я вижу, я не буду там вникать, вы обращаетесь к ним как к людям, которые могут изменить ваше положение. Нет, мы не можем изменить ваше положение, мы можем вам помочь изменить ваше положение. Но это очень не совсем то же самое, да? То есть мы не боги, мы избранные люди, мы меняемся, и то есть нас точно меняют. Ну, я уже никогда не буду действующим политиком, но я как раз думаю, что я с осени, когда отдохну, Я начну даже, может быть, говорить на своем подкасте именно с русской диаспорой, чтобы объяснять вам некоторые вещи, как мой народ это смотрит и как вы смотрите, чтобы мы друг друга лучше поняли. Это не значит, что вы должны перенять мою точку зрения. Но это всегда очень интересно понять, а почему так? Мне, например, очень интересно, слушая русских диссидентов, я не знаю, как их всех назвать, разные, да, они очень разные некоторые, совершенно сумасшедшие, какой-то там Соловей есть, уже, по-моему, его лечить надо. Но в основном разные эти люди, но в основном нормальные. Но у них очень разные точки зрения. Даже вот этот конфликт из-за
вот
этого
фильма. Это, кстати,
фильма.
Часто ставится в претензию к российской оппозиции. Почему я спрашиваю, чего Европа от нас ожидает? Они говорят, а кто у вас главный? А как вы принимаете решение?
Кто вам говорит эту фразу?
Не буду говорить конкретно, но нам говорят.
Это глупая фраза. Некоторые из вас более левые, некоторые из вас более правые.
Они говорят, как вы принимаете решение, чтобы что-то лоббировать? Например, там, вопросы...
Общайтесь с народом, общайтесь с людьми на улице. Угу. Покажите, что вам интересно хотя бы сказать «лабодена». По-литовски хотя бы. Уже ты как-то... Я, например, помню, что я где-то мне лет 14 было, 15, то есть я школьница была. Я ехала на троллейбусе, и говорила своей подруге, и какая-то женщина русская, явно лимитчица, они у нас тут тогда привозили, их они бесплатно получали квартиры в этих новых районах, а мы жили в кооперативных, это тоже очень такие нюансы были. И вот она на меня кричала, что вот такая большая еще не может по-русски говорить. И я помню, что я ей сказала, что я про нее думаю. Потом были большие проблемы даже в школе. Мне говорили, Аушра, ты дальше так не делай. Мои учителя тоже думали примерно как я, потому что они меня как-то прикрыли. Ну, понимаете, это так же, как в ваших школах сейчас из этих детей, нормальных детей, стараются сделать каких-то сумасшедших пропутинистов. То есть вы всегда должны понять, что... Политики тоже люди, а в демократической стране политики все равно пойдут за тем главным мнением, которое в народе. Так что если вы будете поддерживать более такие хорошие отношения с местным населением, неважно, литовцы, тут местные русские, еще существуют совершенно глупые и очень умные, я их знаю. Русские, но ты тут живут, язык знают. Поляками, там, те же белорусами и так далее. То есть это, но с другой стороны, это тоже немножко индивидуалистическое мышление, потому что я сделала? Я живу в наемном доме. На моем этаже 6 квартиры, все снимаются, то есть весь дом снимается. 4 белорусских и 2 литовца. И я всем написала на русском, английском и литовском письмо, что я прошу, вечеринка у меня будет там в тот день, приходите, будет вино, будет закуски, если кто хочет, не пьет алкоголь, я могу заказать также и неалкогольное вино, приходите ко мне. Вот отгадайте, сколько пришло. Пришла одна белорусская семья. У меня сейчас с ними прекрасные отношения, я им помогла там с сыном там выясняла. Там.
Но это все же не политическое. Я,
с вами это и есть
согласен.
Политика.
Я имею в виду, что
чего...
я согласен с вами, что
посмотрите,
это долго...
перед вами сидит человек, да. Который всю жизнь жил и делал такую политику. Мне сегодня 66. Я везде была избрана только потому, что люди на улице мне интересны. И любая бабушка может со мной поговорить. И если я с каким-нибудь Кубилюсом, я люблю Андрюса, честно вам скажу, люблю. Значит, есть
мы тоже его любим, он у нас выступает иногда.
Да, я знаю, но всегда то же самое, не очень слушаю других людей, но понимаете, но я его люблю. Но я ему еще скажу, что я думаю. Вот это мне не очень нравится. Я никогда бабулечке на улице не объясню, если даже она ахинею несет. Я начну с ней дискуссию проводить. Изредка получается, часто не получается. Но политика, если вы хотите на самом деле, вы не хотите, ваш инструментарий показывает, до какой степени как вы относитесь к людям. Если вы у политика спрашиваете, сделайте так, чтобы нам было хорошо. Вот, например, я сейчас очень переживаю и все думаю, как тут как-нибудь начать лоббировать для того, чтобы вы получили эти паспорта, и у вас не было, все, которые приехали из этой всей прекрасной теперешней России, чтобы, ну, у вас кончаются паспорта, что, ну, какие-то проблемы, чтобы вам помочь. Но в то же время политики, ну вот те, которым надо идти на выборы, они же будут слушать людей, с которыми. Им же надо, чтобы за них голосовали. Вы должны доказать.
Я с вами совершенно согласен в ваших рассуждениях. Я точно такой же придерживаюсь политики в том смысле, что нам нужно бесконечно общаться, и политика – это общение. И у нас в России, я думаю, и в других странах с этим бесконечным опытом диктатуры есть такое убеждение. Даже, кстати, с литовскими политтехнологами общался. Они мне говорят: а почему вы не разговариваете? Он говорит, ну, я говорю, у нас так принято. Человек-политик сказал, и он считает, что либо ты делаешь, либо ты дурак. Вот и все. У нас нет диалоговой культуры, и это большая проблема. Но я имею в виду, что существуют так или иначе какие-то очень сжатые по времени сроки. Да? Например, нам нужно что-то там пролоббировать. Допустим, очень много говорится про санкции. Они кое-где исполняются, кое-где не исполняются. И, допустим, даже в той же Бельгии, куда вы ездите на заседание, до сих пор работает ряд предприятий. Один из наших тоже вот выступавших у нас на подкасте, Сергей Ежов, это очень много это исследует и публикует расследование на ФБК, на инсайдере для европейских политиков это делает. Как нам в краткосрочном, я имею в виду именно вот такой краткосрочный, я понимаю, что это очень прикладное, может быть, это популистская, пропагандистская какая-то, может быть, позиция, но так или иначе некоторые решения часто лимитированы по времени. И когда там сидит вот Лисин, да, вот в Бельгии владеет часть предприятий, то, что Ежов расследует, очень много активов у людей в разных других странах, в больших, и даже страны Балтии до сих пор некоторые продолжают торговые отношения с Россией. Как в этих конкретных условиях нам взаимодействовать с европейскими политиками?
Также. Понимаете, любой авторитаризм и любая авторитарная страна имеет очень большое преимущество во времени. Я долго жила, работала в Тайване, и Тайвань стал страной одной из самых-самых слаборазвитых стран мира в течение 25 лет. Он стал страной, которая попала в 15 самых конкретных и самых интересных в экономическом развитии стран. Почему? Потому что было военный закон, авторитарное правительство, лагеря и так далее. Но были руководители, которые хотели сделать всех примерно. Им получилось. Что интересно, получилось. Это другая история. Это крайне аналогичная ситуация с Сингапуром. Демократия, она, с другой стороны, с Чили то же самое, да, ну, потом по-другому кончилось. Но понимаете, но когда мы говорим о Европейском Союзе, о реальной европейской политике, это разговор. Те люди, в основном, с которыми вы общаетесь наверху, вы можете определить, вы всегда слушаете, насколько они вас слушают и насколько вас делают. Эндрюс будет всегда из-за вас стараться. Это я точно, 100% знаю. Но сможет ли он объяснить какому-нибудь португальцу, будучи человеком, который знает, но не общается, я не знаю. То есть у меня очень большое, знаете, я в последнее время сидела, он начинает говорить про, ну, всех вещей, которые нас касаются, да, то есть Украина, война, ваше положение и так далее. И сначала его очень слушали, как только война началась, ну, потому что это очень, ну, это очень, ну, всем страшно стало. А потом как-то все попривыкли. И сейчас он начинает говорить, все вытаскивают свои мобильники, пишут, ну, то есть они работают. Они не сидят, они смотрят какое-нибудь кино, но у них есть своя жизнь. Следовательно, ты не только должен, ну, поддерживать вот этот высокий уровень, это надо, это обязательно надо, наверху иметь тех людей, которые проталкивают, но в массе своей вы должны быть просто для всех интересны. Так же, как украинцы на самом деле сейчас немножко теряют свое положение в общественном мнении Европейского Союза. Именно потому, что, например, в Брюсселе мне, наверное, человек 5 говорили, мы приняли украинцев, они начали какие-то свои права качать, что квартира не такое качество, он не так привык жить. Но знаешь, когда эти мигранты, ты, к сожалению, должен привыкнуть, ты должен понять, что ты живешь не так, как ты жил. Особенно если ты был богатый, ну того же Дольна была хорошая штучка, что я потерял все, я говорю, я потерял вид из окна. То есть То есть я слушала, и я очень хорошо его понимала. Потому что я немножко, ну, я немножко из той среды, которая очень хорошо понимает, что и я каждый день думаю, и я себя настраиваю. Оушра, в один прекрасный день может быть так, что тебе придется идти и просить, ну, чтобы тебя приняли где-нибудь в Европейском Союзе. Потому что если тут придут, я же буду на списке номер, ну, не один, но сотки, да. То есть я тут не собираюсь остаться. Я сосчитала. Люди из моей семьи, мужчины в основном, ну, не считая всех женщин, которые были в Сибирях, они всего 183 года провели в лагерях. Спасибо, я думаю, что на нашу семью уже хватит, не? Правда?
Хватит.
Да, хватит, уже отработали свое.
Хватило бы,
если вообще. Но, понимаете, я человек, у которого есть эмпатия, мне люди интересны, и когда я смотрю на вас, я часто даже думаю, конечно, думаю, во-первых, о вас, но тоже о себе, старый, никому не нужный, где-то в европейской стране, и я буду очень рада, если мне дадут, ну, не квартиру, а просто кровать и пригреют, и дадут еду. Так что, вы понимаете, то есть это изредка общение не такое, что вот политически мы все решим. Вот тут главное. С другой стороны, когда я вас слушаю, вас имею в виду, очень-то это большой объем этой информации, которая идет в этих всех ютубах разных, там, всяких людей со всякими очками, интересные, неинтересные. Я очень много сейчас уже русских людей знаю. Ну, ютуберов, то есть я их не знаю. Но то, что мне всегда... Вот я сейчас, конечно, тоже перемалываю через свое понятие, как действует политика, и когда политика действует в тебе. Я всегда чувствую одно. Люди имеют чувство наверху, особенно умные люди, хорошо образованные, что они знают. Но суть не знать, суть уметь объяснить вот этому прохожему, который только что тут прошмыгал. И вот тут мы все, и вы, и мы теряем речь. Ты должен идти и говорить, особенно с этими людьми. Потому что есть дураки, их надо бросить, и примерно 15%. Есть очень умные, с ними не надо говорить, у них есть свой мир. Но существует где-то, ну, вот так вот, во все стороны, от права до лева, люди, которым просто политика неинтересна. И вдруг они один день открывают глаза и видят, что да, политика им неинтересна, но она пришла в его квартиру и увозят мужа, брата, ну, и еще кого-то, да? Следовательно, вот этим... То есть это длинная речь была, но она очень важная. И когда, да, когда вы говорите и спрашиваете, про что надо говорить, говорите про свои то, что вы пережили, что вам не повезло. То есть европейцы в массе своей нормальные люди, а любой нормальный человек, он вообще-то curious, как сказать по-русски?
Заинтересован.
Ну, не заинтересован, он... Ему интересны другие люди. Мы социальные животные, нам интересно, как все по-другому ходит. Но некоторые сидят около дома бабушки, а некоторые просто сплетни носят, а некоторые смотрят, как кто мыслит. Но суть в том, что другие люди нам интересны. Вот про свою жизнь, про что говорит. Знаете, я могу сказать, в чем я очень хорошо верю. Я человек, который в политике с глубокого детства, то есть лет 60. Я просто выросла в такой среде. То есть я всегда была в политике. Даже Московский университет в мои времена – это совершенно антисоветская цитадель была. У нас всех под любой кроватью лежали антисоветские книги, все там учились, это непонятно, что мы там вообще делали. Но есть одна вещь – как гибнет и как умирает политика. Когда все очень, очень вежливые, извините. То есть как убить политику – это просто требовать, чтобы политик был такой, хорошо у него руки сложены, он вообще всегда культурный, всегда знает ответ. И он, когда политик всегда знает ответ, он почти никогда ничего не делает. Вот он этой своей вежливостью покупает свое место, но не помощь своему народу. То есть не будьте вежливы. И даже вот когда вы все там перессорились из-за этого, ну, фильма «Певчик», Я его посмотрела, у меня есть своя концепция, то есть я об этом даже книгу писала, ну, в литовском контексте в то же самое время. Там очень много очень хороших вещей, там много интерпретаций, но когда все начали кричать на певцу, ну, не все, но многие, ой, как она посмела, вот так посмела, иди и делай свой фильм. И все, и победит, ну, это и есть, и тогда да, победит да. тот, который создаст свой нарратив.
Спасибо вам большое, Ушра. Сегодня мы обсуждали Европу, как устроена европейская политика на примере всей политической конфигурации Европейского Союза, на примере Литвы. Спасибо вам большое, что нашли время, и спасибо за слова, которые, я думаю, многих вдохновят или поддержат, или покажут путь, куда нужно двигаться. Спасибо большое, что нашли для нас время.
Спасибо, что пригласили.